Глава 54. Ментальное смирение – покорность. Смирение и гордость всегда бегут в одной упряжке. По сути дела, это две стороны одной медали. Если мы хотим понять гордость, мы должны понять смирение. И наоборот. Как души, мы всегда должны быть центром двойственности. Мы должны понимать не только то, что наша личность живет в дуалистическом мире, но и то, что она должна это делать в силу жизненной необходимости. Однако, как выразители сознания души, мы должны вмещать эту двойственность, оставаясь при этом всегда в центре или в середине, в позиции, которая объемлет также всю периферию. Тем самым мы совмещаем все полярные противоположности и, откладывая их в виде опыта в своем абсолютном сознании, интегрируем их на уровне единого целостного сознания. Во многих инкарнациях нашим кармическим циклом развития управляет гордость. В других инкарнациях в фокусе окажется смирение, а в некоторых инкарнациях главенствующими будут оба аспекта. Но на определенном этапе развития оба эти аспекта обязательно должны быть объединены в сердце так, чтобы сердечная энергия, авторитет и смирение сердца стали отныне основными элементами. Выше мы уже касались темы личностной гордости, однако пока еще не рассматривали ее полярной противоположности, которая называется покорность. Так как когда смирение уподобляется угодливости, а это наблюдается практически все то время, пока правит личность, оно обнаруживает тенденцию перерастания в слепую, раболепствующую покорность, которая является столь же нелепым и безрассудным свойством личности, как и гордость. Но понять и осознать это ученики смогут только после того, как вступят на путь света, так как только тогда и не раньше они заприметят свою собственную тщательно закамуфлированную гордость или раболепствующую покорность. Но поначалу большинство из них на протяжении бесконечно долгих миль пути будет отрицать этот неприглядный факт. Поэтому данная проблема уже в этой жизни неизбежно станет их личной проблемной блокировкой. Столь же долго и упорно они будут отрицать и факт того, что они в том или ином виде раболепствуют перед кем-либо, поскольку сами они не видят того, как в своем ментальном заблуждении они то и дело возводят на пьедестал новые авторитеты или новых гуру, которые выступают для них в качестве своего рода духовной компенсации прежних идолов их личности. И именно по отношению к этим новым учителям они взращивают в себе эту покорность, которую они, вероятнее всего, предпочтут называть смирением, но которая в действительности не имеет ничего общего с истинным сердечным смирением, а является лишь выражением ментального смирения или покорности. Один и тот же ученик в одной и той же жизни может быть в равной мере наделен как гордостью, так и ментальным смирением. Но какой бы из этих сучков ни оказался в фокусе его внимания, оба они одинаково неприятны и неуместны, потому что цель устремлений всех учеников – отыскать заветную точку равновесия в сердце. Ментальное смирение может выражаться в форме поклонения гуру, в форме почитания соученика, контактера или в виде любви к духовному лектору-наставнику. Однако, несмотря ни на что, это всего лишь ментальное смирение, которое, правда, не идет ни в какое сравнение с астральным присмыканием и ползанием на животе у ног кумира, выступающего в роли идола. Здесь чувства достигают полноты выражения, а господство наваждения беспредельно. При ментальном смирении у ученика развивается такое качество, как обожание или преклонение, доходящее порой до полного догматизма. В результате этого ментальное тело отвердевает настолько, что интуитивная связь обрывается полностью. Ментально ориентированный ученик отличается тем, что он на данном этапе стремится закрепить и сцементировать свой ментальный, рабский, уничижительный шаблон смиренного обожания, что является лишь дальнейшим развитием астральной фазы идолопоклонничества. Важно, чтобы все ученики на этой стадии развития честно признали существующее положение дел и поняли, что фактическая ситуация именно такова, какова она есть, хотя даже это будет для них неимоверно трудным делом, поскольку ментальное тело так непропорционально разрослось, что напрочь затмило все прочие тела личности. Поэтому личность с трудом будет поддаваться процессу интеграции, а душа, разумеется, тоже будет иметь предостаточно проблем с подчинением личности своей власти, поскольку ментальное тело под влиянием таких факторов, как унижение, раболепие и самоуничижение, стало не в меру догматичным, кристально твердым и непробиваемым в этом своем иллюзорном смирении. Спасение ученика в сильных религиозных чувствах или любовных переживаниях, которые могут привести дисбаланс личности в состоянии равновесия, благодаря чему душа и сердце вновь обретут необходимый контакт, а ученик получит интуитивный импульс, знание о том, что все это время пребывал в ментальном заблуждении. Но только тогда, когда он взрастит в глубине сердца подлинное смирение, только тогда он сумеет привести к подлинному балансу свою гордость и ложное смирение. Тогда весь его былой опыт, который он обрел ценой собственной гордости, будет преобразован в сердечную радость и, опираясь на авторитет души, будет творить в мире добро и только добро. В то время как все его прошлые астральные и ментальные фазы смирения, которые на протяжении стольких жизней наполняли его наваждениями и иллюзиями, будут отныне преобразованы в подлинно духовное смирение перед Всевышним. Задача каждого из учеников – быть в состоянии постоянно подмечать на уровне своего сердца, какую из форм смирения и преклонения он практикует в жизни. Однако, если его душа и сердце будут отстранены от управления, на его долю будут доставаться сплошные наваждения и иллюзии, которые всегда будут давать ему неверный ответ и направлять его по ложному пути. И только когда божественное пламя, сияющее выше границ всякой мысли, озарит и преобразит такого ученика, только тогда он будет неизменно находить в своем сердце правильный ответ.